11 глава послания Римлянам, чудеснейшая глава самого чудесного содержания. Да, евреям, я извиняюсь, послание евреям. Вы знаете, что во все времена дети Божии всегда жили в агрессивно окружающей их среде. И ее отношение к верующим людям – это отношение волка к ягненку, вот как они относятся. Помните, Христос даже ученикам своим сказал, что «я посылаю вас, как агнцев, среди волков», то есть окружающая среда. Так вот, как же верующим людям, как нам жить в такой агрессивной среде? Притом жить полноценной, плодоносной жизнью, жизнью побеждающей веры, то, к чему призывает нас Священное Писание. И в Библии есть много-много примеров именно таких описаний, которые повествуют нам о том, как же все-таки герои веры жили полноценной, духовной, плодоносной жизнью. Так вот, они не карабкались и не цеплялись за жизнь. Герои веры никогда не боролись за выживание. Они всегда жили полноценной духовной жизнью, хотя подавляющее большинство героев веры жили в несравненно худших условиях, чем живем мы в настоящее время. Это удивительно, блин. Я когда смотрю на этих людей, читайте 11 главу, это вообще это удивительнейшая глава послания евреям. Какие ужасные переживания многие из них имели, но они жили в действительности жизнью утверждающей веры, надежды и упования на Господа. Так вот, читая повествование этих людей, этой жизни людей, мы можем сделать для себя действительности вдохновляющие и жизнеутверждающие выводы. Вот один из них, то, что сейчас я прочитал об Аврааме. Так вот, в любой социальной, экономической, политической, агрессивной среде есть возможности жить благоугодной Богу жизнью. Благоугодная Богу жизнь не зависит от состояния окружающей среды, а зависит прежде всего от того, в каком мы взаимоотношении с Богом. Итак, если мы хотим, сестры, дорогие братья, если мы хотим жить полноценной жизнью веры, не просто жизнью карабкающейся или жизнью, когда люди борются за выживание, это не есть жизнь веры. И если мы хотим вот такой жизнью жить, жизнью полноценной жизнью, мы должны обратить самое серьезное внимание на героев веры, на их стиль жизни, на их принципы жизни и особенности, этот пример, который я прочитал. Обратим самое серьезное внимание на элементы проявлений и благословений веры этого человека, который он имел. Так вот, пример жизни Авраама, он рассчитан и для нас на сегодняшний день. Первое, что мы можем сделать, вывод отсюда для нашего размышления, поразмышляйте дома и об этом. Повиновение Господу – это первый и основной признак веры. Повиновение Господу – первый и основной признак веры Авраама. Но Авраам является отцом всех верующих, поэтому и для нас то же самое. Итак, посмотрите, 8 стих. «Верою Авраам повиновался, показывает нам удивительное свойство веры Авраама. Верою повиновался. А если бы не повиновался, то о вере и речи не может быть. Вот оно, свойство веры Авраама. Хорошо, легко ли было Аврааму, прожившему 75 лет в Уре Халдейском, где все его родство, там его отец, там его дяди, там его тети, там все знакомые в этом городе, он в этом городе жил, и притом Авраам жил не бедственно, нет, это был богатый человек на Востоке. И вдруг Бог ему говорит: Авраам, выйди из, не только из этого города, но и из родства твоего. Как вы думаете, легко ли это сделать? На этот вопрос есть два ответа. Ну, например, апостол Павел, который поставил своей целью жить жизнью, посвященной для Господа, и он много достиг. К тому возрасту, к которому он дошел, в действительности он достиг очень, очень серьезного положения в иудейской религии. Он достиг даже до того, что ему в Иерусалиме выдавали специальный документ, и он мог ехать в другой город, не в Израиле, заметьте. Он ехал в Дамаск, это другая страна, другой народ. И он мог там ловить среди своих соотечественников, евреев, тех людей, которые посвятили свою жизнь Господу, там их влачить, арестовывать, везти в Иерусалим и там их казнить. Так что, как видите, вот эта разведка Моссад, она еще была во времена апостола Павла. Самая сильная разведка во всем мире. Вот Павел имел такой документ, который давал ему право это делать. И он это стремился. Хорошо, и вдруг Господь его останавливает на пути в город Дамаск. Как вы думаете, легко ли было Савлу тогда, Павлом он стал позже, легко ли ему было оставить все то, к чему он стремился, к чему он посвятил лучшие годы своей сознательной жизни? Я часто слышу свидетельства о том, как некоторые верующие говорят: «О, вы знаете, как мне тяжело было вот расстаться с той жизнью, я посвятил лучшие годы моей жизни, я и то, и другое, и третье. Сколько постов, сколько молитв пришлось вознести Господу». Но когда я читал за Авраама, Авраам нигде не говорит о том, что, вы знаете, сколько мне пришлось поститься и молиться о том, чтобы Господь помог мне уйти из Ура Халдейского, оставить все родство, и чтобы идти туда, куда Господь повелевает. Вы находите эти вещи? Нет. Хорошо, а как насчет Павла? Вы можете это найти? Нет, дорогие. Смотрите, Павел говорит: «И все, что было для меня преимуществом, все это я почел за сор». Хорошо, а вы когда выносите траш или мусор, вы выносите, вы очень сожалеете, когда вы бросаете в мусорный ящик мусор? Да вы скорее хотите избавиться от него. Вот что значит иметь веру Божию, когда человек в действительности верою, взирая на Господа Бога. Так вот, что первично, как мы учили когда-то в советских школах и университетах, что первичное, материя или дух? Что первичное, вера или послушание? Что первичное здесь, вера или повиновение? Для Авраама и для всех героев веры, дорогие мои, вера была первичная. Вот что мы должны запомнить, потому что без веры угодить Богу невозможно. Без веры ничего нельзя сделать, чтобы Богу понравилось. Вера является движущей силой всякого верующего человека. Вера является движущей силой полноценной христианской жизни вера. Вот оно, величайшее Божье благословение. И благодаря вере Авраам повиновался Богу. Хорошо. Кто сегодня в собрании? Я хочу вам вопрос задать. Трудно вам расстаться с прошлой жизнью? Подумайте. Если трудно повиноваться Богу, так вот проблема заключается не в условиях жизни, а проблема заключается в вашей вере. Кто объект вашей веры? Вот где проблема. На этом не заканчивается благословение веры Авраама, дорогие мои. Вот оно что, удивительное, потрясающее заявление делает апостол Павел в послании Римлянам, 4 глава. Давайте мы прочитаем. Итак, Римлянам, 4 глава, сначала 3 стиха. Смотрите, что утверждает Павел через 1500 лет после того, как жил Авраам. Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Так что делами мы только друг перед другом можем хвалиться. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Вот оно что, праведность Авраама не было результатом его личных заслуг. Поймите, что говорит Священное Писание. Праведность не от закона, и праведность не от дел. Вот результат всепобеждающей веры. Послушание, оправдание. Его вера возрастает. Авраам получает печать праведности, особый закон. Смотрите, 9 стих этой же главы. Блаженство относится к обрезанию или к необразанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. А когда она вменилась? До обрезания или после обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания вменилась вера в праведность. Вот что говорит Священное Писание. Итак, знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих. Вот оно что, говорит Священное Писание. В небесном банке, как тут сказано, он когда получил праведность? Это праведность Божия. Она не была генерированная Авраамом. Как только Авраам поверил, сразу же праведность Божия, генерированная на небе, она вменяется этому человеку. Вот что говорит Священное Писание. То есть вера вменяется в праведность. Так вот, дорогие, в небесном банке на счет Авраама была положена Божья праведность. Так вот, что Писание говорит. Мне нравится, на украинском языке сказано «зарахована», не просто «положена». Еще очень важное утверждение. Бог больше никогда не гневается на Авраама. Вы находите, чтобы после того, как Авраам вышел с Ура Халдейского, мы читаем, о, и прогневался Бог на Авраама. Нету такого. Почему? Потому что верою Аврааму вменилась праведность Божия. Вот оно что. И Бог больше не гневается. Как? А что, Авраам разве совершенным стал после того, как он вышел с Ура Халдейского? Хорошо, читайте дальше. А в Египте как получилось? Он оказался в Египте сразу. И что, Бог прогневался на него? Нет, почему? Потому что вера вменилась в праведность. и что праведность Господня была на Аврааме, когда он был в Египте? Да. Иначе бы конец был бы Аврааму. Да, Авраам несовершенный, но Бог работает над ним, потому что Авраам верою повиновался к Богу. Теперь стиль жизни Авраама – повиновение Богу во всем, и Бог работает над Авраамом. Так вот, путешествие, хорошо, а рождение Исмаила – это что? Это то же самое. И хорошо, и праведность Авраама была ему вменена тогда, когда он вошел к Агари. Да, так Священное Писание говорит, праведность была вменена до обрезания. Авраам имел множество благословений. Читайте дома 12 глава Бытие, прочитайте, там написано об его благословении. Хорошо. Хорошо, вы скажете, ну а нам-то что от этих благословений? А? Мы-то живем 3500 лет после Авраама, нам-то что от этого? Хорошо, смотрите, что пишет апостол Павел. В этой же 4 главе послания Римлянам он пишет, что мы имеем сегодня от этого. Хорошо, итак, 4 глава. Говорит 11 стих, что знак обрезания что? Он стал отцом для всех верующих в необрезании, чтобы и им, то есть нам сегодня, вменялась Божья праведность не от дел закона, а от того, когда мы уверовали в Него, нам вменяется Его праведность. И от 12 стих, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. 12 стих. 16 стих говорится, итак, по вере, чтобы не было, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем. Вот что говорит Священное Писание. Итак, благословение Авраама распространяется на веру всех последователей. Заметьте, мы не просто получаем от него как наследство, но то, что получил Авраам по вере, оно распространяется на всех. То есть мы, взирая на жизнь Авраама, видя его подвиг, видя его жизнь, мы сегодня убеждаемся, вернее, Писание нас убеждает, что точно так же, как Авраам, точно так же и всякий верующий в него и сегодня получает праведность по вере. Вот оно что. Так говорит Священное Писание. На всех, даже возьмите 12 глава этого, вернее, 8 глава этого же послания Римлянам, здесь следующие слова сказаны. Смотрите, 38 стих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни будущее, ни силы, ни настоящее – ничто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе». То есть, если дал Бог, то дал и не отнимает, и никто не может отнять это у нас. Вот что говорит нам Священное Писание. То есть, тем, кому вменяется в веру праведность, кому Он, Бог, вменил свою праведность, Бог обещает хранить верность свою для всех тем, кому Он вменяет праведность. Запомните это. Кому Бог вменяет свою праведность, Он обещает хранить верность даже тогда, когда мы, подобно Аврааму, иногда нарушаем свою верность. Он работает. Авраам нарушил верность, когда пошел в Египет, когда сказал, скажи, что ты моя сестра, и другие. Но Бог обещает и говорит, я не нарушу. Второе, что очень важное, мы видим отсюда. стиль жизни Авраама, полное доверие Господу в его повседневной жизни. Да, первое у него было послушание, Бог ему сказал, выйди, и он ушел. Второе, его шествие, его жизнь там в земле обетованной, полное доверие Господу в повседневной жизни Авраама. Вот в чем выражается его вера. Итак, Авраам повиновался Богу. Хорошо, он получил на свой счет в банке небесном, получил праведность Божию. Он пришел в землю обетованную и, как мы читаем здесь, 9 стих, «верою обитал он на земле обетованной, как на чужой». Вот оно что оказывается. Бог дал ему и сказал, иди, и все, я размножу, вот и земля, на которой ты ступишь, будет твоя земля, и все. Но Авраам жил как чужой, как странник. Он ходил как чужой, тут сказано, вот оно, на земле обетованной, как на чужой. Его хождение, его обитание есть иллюстрация живой веры, истинного упования на Господа. Вот оно что. Это не просто умственное признание факта, как утверждают сегодняшние либералы во многих христианских церквах, что для спасения достаточно признания факта существования Бога, достаточно признания того, что был Христос, что Он умирал, абсолютно нет. Писание совершенно иное говорит, что вера, хождение по вере – это прежде всего перемена в уповании, дорогие, перемена жизни. Это жизнь в блаженном уповании на Господа. Вот оно что. Меня, по правде вам скажу, меня потрясает это упование Авраама. Сегодня, когда мы где-то находимся, и если мы находимся, скажем, в одиночестве, или там, или вокруг нас там какой-то десяток верующих людей, мы тогда унываем о том, о, как мы вот соскучились от того, что нет общения, что нет собраний и тому подобное. Посмотрите, где жил Авраам? Какая среда окружала Авраама? Сколько людей собиралось на богослужение там, где жил Авраам? Один Авраам. Лот и тот его оставил, ушел в Содому и Гоморру. Вы представляете, жить в окружении агрессивной среды, в окружении этих народов, которые созревают для погибели, и жить жизнью полноценной, жизнью плодоносной, жизнью побеждающей – это подвиг. Вот к чему Господь призывает нас. Вот оно, упование. Ни вокруг Авраама, ни одной верующей души, никакого общения, не с кем помолиться, когда люди говорят, хочу помолиться, но не с кем помолиться. Вот оно что. Даже Христос когда-то, помните, говорил ученикам, бодрствуйте со мною, час молитвы побудьте. А когда я смотрю, Иоанн, старец, которому уже 90 лет, на острове Патмосе, ни одного человека вокруг него, с кем бы он мог помолиться вместе. И мы читаем, «Я был в духе в день воскресный». Вот он что. Вот это полноценная жизнь, когда человек не ноет, когда он не карабкается, не цепляется. Почему? А он уповает на Господа. Живет ли он в окружении тысячи себе подобных, или же он один на острове Патмос? Он полон энергии, он полон веры, он полон упования, и ничто не может сломить его веры. И он имел замечательные последствия. Я вам когда-то рассказывал, я видел один христианский фильм о том, как когда-то заселялся Запад здесь, когда шли переселенцы. И в одном месте, в то время еще, это же 200 лет тому назад, в то время поселения здесь, даже в центральной части Америки, тем более на Западе, поселения были очень редкие. И вот в одном месте, где один фермер жил, там пришли люди: «О, а где папа?» А дочь отвечает: «На собрании». «А где собрание?» «А вот идите по тропинке туда». Пошли, смотрит, лавочка под деревом. Сидит он один, рядом его собака. И он поет гимны. Он читает Библию, читает Слово Божие и поет гимны, которые мы поем в собрании. Вот оно, что человек, посмотрите, в действительности человек выше всех вот этих вот земных переживаний, скорбей и тому подобное. Он не ноет: «О, я один здесь, не с кем мне там пообщаться». Нет, у него общение с Богом идет. Где? Вот под этим деревом. Как когда-то Христос сказал Никодиму: «Я видел тебя, когда ты был под смоковницей». Что делал там этот человек? У него было общение с Богом. Вот так и здесь. Полное доверие Господу в повседневной жизни. Это стиль жизни Авраама. Смотрите, когда Бог вызывал Авраама из Ура Халдейского, что он ему сказал? Он не говорил ему: «Слушай, этот Ур Халдейский здесь, в междуречье, между Тигром и Ефратом, это самое там болотистое место, где находится этот Ур Халдейский». И Бог не говорит: «Слушай, Авраам, что ты там сидишь в этом болотном, душном, как в некоторых местах Флориды? Что ты там сидишь? Я тебе укажу землю. Там молоко и мед течет. Иди туда, все, вот там ты будешь жить. Там золото, там абсолютно все. Иди в Ханаан. Там чистый воздух, там удивительный климат. Там сочные, обширные пастбища». Ни единого слова об этом. Замечайте. Ни одного слова Бог не говорит. Нет. Конечно, тем людям, которые жили в Египте, но это были совсем другие люди, которые отличались от Авраама. Потому что если бы они были дети Авраама, то они бы не восставали против Моисея. Помните, Христос говорит: «Если бы вы были дети Авраама, то вы бы меня приняли, так что вы меня ищете убить меня и говорите: мы дети Авраама». Смотрите, вот тем людям, которые религиозники, не имеющие веры, Бог говорит: «Я вас выведу с Египта, и я вас поведу в землю, где течет молоко и мед». «О, так конечно мы пойдем. Ты смотри, мы же поменяем». Есть резон, правда, поменять Египет на землю обетованную. Ну и что эти люди? Посмотрите, малейшее испытание, малейшее какое-то недоразумение, они сразу вопиют, хватаются за камни, идут бить Моисея. Вот что делает. Вы не находите в Аврааме абсолютно ничего подобного. Авраам тоже, он пришел в землю обетованную, смотрите, и там никто с хлебом, солью его не встречает. Помните, когда он пришел в землю обетованную, там, оказывается, голод был. И Авраам мне говорит: «Куда ты меня вывел, а?» Ни слова, потому что стиль жизни Авраама был выше всех материально-социальных условий жизни. Он уповал на Господа. Вот почему для нас это очень важно и очень ценно. Я вижу, что время мое уходит, и я еще далеко не дошел даже до половины того, что я хотел сказать. Но мы продолжим тогда в следующий раз. Так что те, кто будет уезжать, помните, что вам нужно остаться дослушать следующий четверг то, о чем я буду говорить дальше. Вот, но я хочу на этом закончить сейчас, что в действительности он уповал и надеялся. И стих 18 говорит о том, послании Римлянам, что он ожидал сверхнадежды. Вы говорите: «Ой, надежды уже нету». А вы тогда сверх, тогда, как Авраам. И тогда все дело наладится сверх надежды. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.